Четверг. В деревне появилось новое лицо. Новые люди всегда интересовали этих. Как эти называли свою банду, не имело значения, поскольку частые перемены названия обычно зависели от того, что Адам читал или смотрел накануне. Взвод Адама Янга, Адам и компания, банда «Меловая кошка», конкретно знаменитая четверка, легион конкретных супергероев, банда из карьера, тайная четверка, Тедфилдское общество справедливости, галаксотроны, четыре справедливых человека, повстанцы. Все остальные мрачно называли их просто «эти». Новые люди всегда интересовали этих и становились темой оживленных разговоров. Но на этот раз язва сообщила особенно впечатляющие известия.
«Она въехала в жасминный домик, и она ведьма», — рассказывала язва. «Я точно знаю, потому что у нее прибирается миссис Хендерсон, и она говорит маме, что она получает ведьминскую газету. Обычные газеты она тоже получает, куча прямо, а еще эту, специальную ведьминскую».
«Мой папа говорит, что ведьм не бывает», — заявил Уэнсли Дейл. У него были светлые кудрявые волосы, и на жизнь он смотрел очень серьезно. Через толстые очки в черной оправе. Все знали, что при крещении ему дали имя Джереми, но по имени его не звал никто и никогда, даже родители, называвшие его младшим. Они подсознательно надеялись, что Уэнсли Дейл, возможно, поймет этот намек. Он производил такое впечатление, словно ум его в момент рождения сразу шагнул на 47 лет вперед. «Почему бы и нет?» — сказал Брайан. Его круглое жизнерадостное лицо было покрыто слоем грязи, словно бы никогда не исчезающей. «В смысле, почему у ведьм не может быть своей газеты? Со статьями про все новейшие заклятия и все такое у меня папа получает, вестник рыболова. Могу спорить, ведьм больше, чем рыболов».
«Она называется «Новости парапсихологии», — добавила язва.
«Это не ведьминская», — сказал Уэнсли Дейл. «У моей тети тоже такая есть. Это просто про то, как сгибают ложки взглядом, и про гадания, и про людей, которые думают, что они в другой жизни были, Елизавета Первая. На самом деле ведьм уже не бывает. Когда люди изобрели всякие лекарства, ведьмам сказали, что они больше не нужны, и стали их сжигать на кострах».
«А еще там могли бы быть картинки со всякими лягушками», — продолжал Брайан, которому не хотелось, чтобы хорошая идея пропала зря. «Еще про новые метлы с ходовыми испытаниями и колонка про кошек».
«И вообще, может, твоя тетя тоже ведьма», — сказала язва.
«Тайная. Днем она вроде как твоя тетя, а по ночам идет и ведьмит».
«Только не моя тетя», — мрачно сказал Уэнсли Дейл.
«А еще рецепты», — не умолкал Брайан. «Что еще можно приготовить из холодной лягушатины?»
«Ой, да заткнись»,
— бросила язва. Брайан фыркнул.
Если бы это сказал Уэнсли, началась бы дружеская возня без особого энтузиазма. Но трое из четверых этих давно поняли, что язва, будучи хорошим парнем, тем не менее не считала себя связанной неписанными традициями дружеской возни. Она могла кусаться и пинаться с физиологической меткостью, удивительной для девочки 11 лет. К тому же эти в свои 11 лет уже начали смутно ощущать, что распускать руки с язвой означало перейти в область отношений, которые, будучи упомянуты, вызывали серьезное учащение дыхания, но при этом пока еще оставались территорией почти неизведанной. А еще это означало молниеносный тумак, который мог оставить без чувств самого способного из юных последователей Брюса Ли. И все же было хорошо, что она в их шайке. Они с гордостью вспоминали тот случай, когда жирняга Джонсон и его банда стали дразнить их за то, что они играют с девчонкой. Это вызвало такой взрыв ярости у язвы, что матушке-жирняге пришлось в тот же вечер идти к ним домой и жаловаться.
Жирняга Джонсон был грустным, крупногабаритным ребенком. Такой ребенок есть в каждой школе. Не то чтобы жирный, а просто огромный, который даже одежду носит почти того же размера, что и отец. Бумага рвалась в пальцах жирняги, ручки разлетались на куски. Дети, с которыми он пытался играть в тихие и спокойные игры, в конце концов попадали под его огромные ножищи, и он стал обижать их едва ли не из самозащиты. В конце концов, лучше, когда тебя боятся. В этом есть определенная доля уважения и обожания, чем заработать прозвище слона или бегемота. Он был бедой учителя физкультуры. Если бы Жорняга Джонсон питал хоть малейший интерес к спорту, школьная команда могла бы выйти в чемпионы. Но Жорняге никак не удавалось найти вид спорта себе по душе. Вместо этого он предавался своей тайной страсти — коллекции тропических рыбок, за которую уже успел получить несколько призов. Жорняге Джонсону было столько же лет, сколько Адаму Янгу, с разницей буквально в несколько часов, и его родители никогда не говорили, что усыновили его. Так что, видите, вы оказались правы насчет младенцев. С точки зрения язвы, Жорняга, огромный мужик, был ее естественным врагом. У самой язвы были короткие рыжие волосы, и лицо не то чтобы все в веснушках, а скорее как одна большая веснушка с редкими белыми пятнышками. При рождении ей дали другое имя, а именно звездочка Пиппин Галадриэль. Ее назвали так на торжественном обряде, проведенном в слякотной долине посреди сооруженных из пластика и постоянно текущих вигвамов. За церемонией наблюдали три больных овцы. Ее мать выбрала эту долину в Уэльсе, именовавшуюся Рзинкааптрусов, в качестве идеального места для возврата к природе. Через 6 месяцев, присытившись дождем, комарами, мужчинами, овцами, которые забредали в вигвамы и сожрали сначала весь урожай марихуаны на общинном поле, а потом и древний фургончик, и к этому моменту начав понимать, почему практически весь ход развития человеческой цивилизации был попыткой уйти от природы как можно дальше, она вернулась в Тедфилд к весьма удивленным этим фактам бабушке и дедушке язвы, купила лифчик и с глубоким вздохом облегчения записалась на курсы изучения социологии. У ребенка, которого так зовут, есть только 2 способа выжить. Язва выбрала 2-й. 3 этих мужского пола поняли это в первый же день на детской площадке в возрасте 4 лет. Они спросили, кто она такая. И она в невинности своей ответила: «Я звездочка Пиппин Галадриэль». В результате понадобилось ведро воды, чтобы отделить зубы звездочки Пиппин Галадриэль, сомкнутые на ботинки Адама. Сломались первые в жизни очки Уэнсли, а свитер Брайана пришлось латать в 5 местах. С этого момента эти не расставались, а язва навсегда стала язвой. Полным именем ее звала только мать, и, когда они ощущали в себе прилив храбрости, и эти были почти вне пределов слышимости, Жорняга Джонсон со своими джонсонитами, 2-й из 2 банд в деревне. Адам стучал каблуками по ящику, служившему им сиденьем, прислушиваясь к их ленивой перепалке, со снисходительным видом короля, не обращающего внимания на болтовню своего двора. Он лениво жевал травинку. Утро четверга было началом еще одного дня каникул, бесконечных и ничем не запятнанных. Их следовало заполнить. Он пропускал беседу остальных этих мимо ушей, словно стрекотание кузнечиков, или, если искать более точное сравнение, словно пустую породу, в которой, подобно старателю, выискивал проблески золотых самородков.
«У нас в воскресной газете писали, что в Англии 1000 ведьм, — сказал Брайан. — Они поклоняются природе, едят здоровую пищу и все такое. Так почему бы одной не быть у нас? Там говорилось, что они наводняют страну волной бессмысленного зла».
«Когда поклоняются природе и едят здоровую пищу, что ли? — спросил Уэнсли Дейл.
Так там говорилось.
Эти приняли сообщенные сведения к тщательному рассмотрению. Однажды они, по наущению Адама, попробовали питаться только здоровой пищей и продержались 3 полдня, после чего сообща пришли к выводу, что безбедно прожить на здоровой пище можно, но только если предварительно съесть полноценный обед. Брайан с заговорщическим видом наклонился вперед.
«А еще там говорилось, что они пляшут, совсем раздевшись, — добавил он. — Идут там в холмы или в Стоунхендж и пляшут там, совсем голые».
Рассмотрение этой информации было еще более тщательным. Эти как раз достигли той точки, где вагончик на американских горках жизни замирает, взобравшись к началу созревания, и уже готов рухнуть под откос и продолжить безудержное сумасшедшее скольжение, и дух захватывает от ужаса и ожидания восхитительных перспектив.